Глава 10.
«Справа еще трое заходят!»
Голос срывается на визг. Прошло всего минут 5 с той поры, как кто-то первым заметил черные точки на сером фоне облаков и закричал воздух. Окажется, что не меньше часа. Две девятки лаптежников подошли с запада, почти задевая низковисящую облачность, и начали валиться в пике. Батарея едва успела развернуться. Комбат только успел крикнуть.
«Огонь по пикировщикам!»
Дальность и углы выставлять некогда. Главное было успеть открыть огонь.
«Готово!»
— кричит Бигбаев. «Огонь!» Орудие заходится непрерывной очередью, затыкаясь только на время подачи следующей обоймы. Стрелять приходится на очень невыгодном курсовом угле. И дальность приличная. Самолет находится в зоне действенного огня всего несколько секунд, а потом приходится переносить огонь на следующий. Я пытаюсь скорректировать огонь по трассе. Но в грохоте выстрелов и взрывов падающих бомб наводчики моих команд почти не слышат. Очередная трасса проходит перед летящей вниз штукой.
«Выше! Выше бери!»
Но юнкер, словно заколдованный, проходит между трассами и, сбросив бомбу, начинает выравниваться. Больше всего достается противотанкистам. Хоть у них и 52К, но в противотанковом варианте, да и вести огонь по воздушным целям они, похоже, не умеют. Во всяком случае, даже не пытаются. Танкам крупнокалиберные фугаски не очень страшны. Разве что прямое попадание. А на нас фрицы внимания не обращают. Сейчас у них другие цели, поэтому потерь у нас пока нет. Низкая облачность прижимает самолеты к земле. Подняться на привычные 2-2,5 километра и круто спикировать вниз они не могут. Поэтому вынуждены бомбить с пологого пикирования, что несколько снижает точность. Снаряды в обоймах первых выстрелов уже подходят к концу. Да и ствол перегретый надо бы сменить. Но справа заходит очередная тройка.
«Дальность 20!»
Казакин меняет установку прицела. Ствол поворачивается в направлении новой цели и приопускается вниз.
«Огонь!»
Гах! Гильзоотвод выплевывает очередную пятерку гильз. Орудие на пару секунд замолкает и оживает только тогда, когда заряжающий вставляет в магазин новую обойму. Гах! Опять пауза. Гах! Последний лаптежник, издевательски вильнув хвостом, выходит из пике и набирает высоту. Отбой! Лежащий вокруг дороги народ еще только начал поднимать головы, осознавая, что в этот раз все уже закончилось, пора вставать на ноги, помогать раненым, собирать убитых и убирать с дороги разбитую технику. В этот момент из облаков вываливается еще одна шестерка самолетов. Я уже открыл рот, но вовремя остановился, опознав своих.
«Спохватились соколы!»
– ворчит Коробовкин.
«Где только раньше были?»
Я молчу. Прежние графики движения сорваны. Система обнаружения, даже в качестве постов ВНОС, отсутствует, а реакция на вызов авиационного представителя требует времени. Яки рванулись на перехват лаптежников, сходу завалили одного, остальные поспешили укрыться в облачности. Дымный хвост коснулся земли за пределами прямой видимости. «Ложкин, Бигбаев, Тимофеев, тащите запасной ствол!» Пока они ходят за стволом, мы с Коробовкиным открываем люки-люльки. Потом он снимает лапки экстрактора, а я, отвинтив две гайки, снимаю стопор ствола. После этого поворачиваю ствол на 90 градусов, и заряжающий с подносчиком вынимают еще горячий ствол из горловины люльки. Затем ставим на место сменный ствол и переводим пушку в походное положение. Минут через 40 техника опять стягивается к дороге, и колонна начинает движение. Наша батарея только успела проехать, а точнее перемесить грязь на протяжении полукилометра, как опять.
«Воздух!»
Звено фокеров заходило на нашу колонну в пологом пикировании. Подскочив, я забарабанил кулаком по кабине.
«Сворачивай!»
Пока съезжали с дороги, пока разворачивались, первая пара обстреляла колонну и ушла безнаказанно. Пара ДШК из зенпульроты, шедшие где-то впереди, ничего не смогли сделать. Десантники попрятались за танками, которым 20-миллиметровые пушки фокеров не страшны. Вторая пара чуть отстала, вот ее ведущий и получил по полной программе. Первый снаряд буквально отшибает консоль крыла. И тут же еще один попадает в центроплан. Самолет моментально вспыхивает. От 37-миллиметрового осколочно-фугасного никакая авиационная броня не спасет. Никакое протектирование баков не поможет.
«Горит!»
Я почему-то уверен, что второй снаряд, попавший во фрица, наш. Оранжево-черный огненный болид с грохотом врезается в землю и тут же исчезает во вспышке взрыва. Второй Фокер, видимо потрясенный внезапной гибелью ведущего, дает короткую очередь по колонне и, проскочив над дорогой, быстро набирает высоту. Вслед ему трещит несколько очередей, но это уже на пределе дальности. Этот 190-й чертовски быстр. Куда там лаптежнику? Взводный уже готов дать команду «отбой», но тут немец, вместо того, чтобы свалить вместе с первой парой, разворачивается и идет на второй заход.
«Осколочным! Скорость 150! 7! Непрерывным! Огонь!»
Второй заход немцы встречают дружно. Даже некоторые десантники палят из своих ручников и карабинов. Фриц не остается в долгу, отвечая из всех шести стволов. Но главную партию играем все-таки мы, зенитчики. Взрыв снаряда под двигателем был виден четко. Потянув за собой жирный черный хвост дыма, Фока, используя набранную при пикировании скорость, постарался набрать высоту, преследуемый пунктирами пулеметных трасс и трассерами наших снарядов. Достигнув верхней точки, самолет на мгновение замер, и от него отделился сначала один предмет, а когда Фокер уже начал валиться на крыло, второй. Буквально тут же над вторым раскрылся белый купол парашюта. Самолет, падая, намного опережает пилота и, ударившись о землю, взрывается.
«Есть! Ура!»
Глоток никто из расчета не жалел. Еще 10 секунд назад грозный и смертельно опасный враг был повержен. Над колонной в двух местах поднимается черный дым. Буквально в сотни метров от нас горит полуторка-санитарка. Именно она стала последней целью сбитого фрица. Причем это уже второй за последние 2 минуты. Между тем ветер начал сносить летчика обратно к дороге. Поднявшиеся с земли десантники, задрав головы как завороженные, следили за этим полетом. Но вот какой-то солдатик вскинул к плечу винтовку с затвором, однако справился не сразу.
«Не стрелять! Не стрелять!»
Какой-то офицер кинулся в гущу десантников, хватаясь за стволы винтовок.
«Не стрелять! Живым взять!»
Какое там? Выстрелы сыпанули горохом. Чуть позже к ним присоединился Дегтярь. Потом второй. Даже было видно, как вздрагивало тело летчика от попадающих в него пуль. Люди мстили за погибших санитарки и за свой, только что испытанный страх. Почти неуязвимый враг вдруг оказался на расстоянии прицельной дальности их оружия. Парашюту тоже досталось. И последние полсотни метров тело пролетело со все возрастающей скоростью падения. Выстрелы смолкли, и труп шмякнулся на землю в полной тишине. Только трещала горевшая санитарка. Около нее суетились люди, но спасли кого или нет, было непонятно. «Пошли посмотрим», — предложил я, указывая в сторону гаснущего парашюта.
«Зачем?»
— удивился Ложкин.
«После такой стрельбы от него там немного осталось. Документы заберем»,
— поддержал меня Сладков.
«Для подтверждения сбитого. Первый с концами сгорел, еще надо будет на него у танкистов подтверждение взять».
Сладков двинулся первым, я за ним, следом увязался и Ложкин. К моему удивлению, труп оказался хоть и основательно продырявленным, но в общем целом, а голова в сеточке и ушастых наушниках совсем не пострадала. При жизни летчик, видимо, походил на поросенка с выставки достижений какого-нибудь швабского свинского хозяйства. Был такой же молодой, розовый, гладкий и упитанный. Смерть обескровила и исказила его лицо.
«Ишь, Боров какой!»
– высказал свои впечатления Ложкин.
«И чего на второй заход пошел? Ведь видел же, чем все это для первого закончилось!»
«За ведущего мстил», — предположил я.
«Или с перепугу не понимал, куда лезет»,
— выдвинул свою версию лейтенант.
«Совсем пацан еще».
По санитарке этот пацан бил весьма прицельно и настойчиво.
«Черт, пистолет покорежили!»
Своего пистолета у взводного до сих пор не было, и эта попытка обзавестись личным оружием также не удалась. Лейтенант расстегнул комбинезон и, покопавшись, вытащил сильно запачканный кровью зольдбух летчика. Раскрыл.
«Лейтенант фон... Дальше все кровью заляпано. Барон, наверное, или граф?»
«Ага, белая кровь, голубая кость».
«Не любишь ты, сержант, аристократию?»
— заметил Сладков. «Аристократов не люблю», — поправил я. «Особенно немецких, особенно из Люфтваффе. А вот с какой-нибудь немецкой аристократкой, может, и доведется полюбиться, если доживу». «А что? Знаешь, лейтенант, немецкие аристократки – самые страстные женщины».
«А ты откуда знаешь?»
«Знающие люди говорили. Вот дойдешь до первого немецкого замка, дверь распахни, но сразу не входи. Сначала из ППШ очередь в потолок дай. А уж затем и сам появляйся. Вот тогда и увидишь. как немецкая баронесса или графиня русского мужика хочет. Так хочет, что аж вся трясется.
«Дурацкие у тебя шутки, сержант!»
Насупился взводный. Старый анекдот попал на неблагоприятную почву. Сладков продолжает гулять со своей связисткой, держась за ручку. Сомневаюсь, что они хоть раз поцеловались.
«Ладно, пошли!»
Командует лейтенант.
«Скоро движение начнется. Чего на этого подсвинка освежеванного любоваться?»
Сладков с Ложкиным пошли обратно к дороге. Я чуть задержался. Когда они уже не могли меня слышать, я пробормотал себе под нос. Может и шутка, а может объективная реальность. Поди знай. Может еще и узнаю. Чем черт не шутит? Хотя что-то мне подсказывает, что до Германии я так и не доберусь. Пушка прицеплена к грузовику, расчет забирается в кузов. Танк сдвигает еще дымящуюся, несмотря на противно моросящий мелкий дождь, полуторку в кювет. Дорога свободна. Надсадно воет двигателем, «Шевроле» выползает на дорогу. Остаются позади сложенные на обочине тела тех, кому не повезло. Позже ими займется похоронная команда. 34-ка, видимо, уклоняясь от одной бомбы, носом съехала в свежую воронку от другой, и сейчас ее пытаются вытащить другим танком. Дело не ладится, и мат танкистов перекрывает звук танковых дизелей, работающих на холостом ходу. Пауза между налетами длилась столько, сколько потребовалось штукам, чтобы вернуться на аэродром, дозаправиться, подвесить бомбы и долететь до нас.
«Воздух!»
Пушка плюхается на грунт, успели. Юнкерсы опять подходят на высоте около километра, и опять двумя девятками. Я начинаю догадываться, что это новая тактика, а не погодные условия. Раньше штуки бомбили точечные объекты, мосты, переправы, огневые позиции батарей и опорные пункты пехоты. Здесь нужна высокая точность, поэтому они пикировали с высоты 2,5-3 километра, под углом 70-90 градусов. Бомбы сбрасывали на высоте 700-1000 метров. Сейчас их перенацелили на танковые колонны. Танк – маленькая и очень трудная цель для пикировщика. Лаптежники подходят к цели на высоте 700-1200 метров. Так их труднее обнаружить и истребителям, и наземным наблюдателям. Пикируют под углом 20-50 градусов. Бомбы сбрасывают с высоты 100-300 метров.
«Осколочным! Скорость 120! 25! Длинными! Огонь!»
Однако есть и отличие от прошлого раза. Первое звено штук явно выбрало своей целью нашу батарею. Как ни крути, а летчик, сидящий в кабине самолета, не оператор беспилотного аппарата. Он рискует не только машиной, но и своей жизнью. Попав под плотный огонь целой батареи, передний лаптежник явно преждевременно и со слишком большой высоты сбрасывает свой груз и лезет вверх. Его ведомые повторяют ошибку командира, зато все уходят без потерь. Гагилашвили приказывает перенести огонь на следующее звено, но я невольно продолжаю отслеживать полет трех бомб крупного калибра. Проведя несколько секунд в свободном полете, бомбы вдруг распадаются, и в воздухе повисают три серых облака. Эти облака стремительно летят к земле, и земля вдруг вспухает множеством мелких взрывов. Часть этих взрывов пришлась совсем близко к позиции первого взвода, но оба его орудия продолжают вести огонь.
«Осколочным! Скорость 125! 20! Длинными! Огонь!»
И мы переносим огонь на следующее звено. Эти несут свой обычный груз – 250-килограммовая фугаска и 4 бомбы по 50.
«Непрерывным! Огонь!»
Орудия захлебываются злобным лаем, но очередной фриц таки опять уходит невредимым. И ведь много-то лаптежнику не надо, всего один снаряд, и все. Юнкерс 87, машина, конечно, крепкая, но, как правило, попадание одного 37-миллиметрового снаряда ей вполне хватает для того, чтобы изобразить погребальный костер для своего экипажа. С первым Фокером нам сильно повезло, второй нарвался на наши снаряды вполне закономерно, а в эти чертовы юнкерсы никак не попасть. Но хоть отбомбиться прицельно мы им не дали. Почти не дали. На краю ржаного поля, рядом со здоровенной воронкой, лежит на боку наш легкий танк. Еще дальше виден Т-34, полностью уничтоженный прямым попаданием. Да и боекомплект, похоже, сдетонировал. Вокруг сплошные поля, танкам укрыться негде. Да и некогда укрываться, поставленную задачу надо выполнять. Если так дальше пойдет.
«Товарищ лейтенант, вы не знаете, что это немцы по нам бросали?»
«А это? СД-1. В 500-килограммовых авиационных контейнерах»,
— отвечает Сладков.
«Раньше никогда с ними не сталкивался?»
«Нет, в первый раз».
Эти бомбы очень похожи на немецкие 50-миллиметровые мины»,
— поясняет лейтенант.
«Каждая весит 1 килограмм, в контейнер их входит около 400. После сбрасывания контейнер раскрывается. Ну а дальше ты видел?»
«Да лучше бы не видел. Как там, кстати, первый взвод?» Первый взвод отделался на удивление легко. Двое легко раненых, один из них остался в строю. Пробитый скат и посеченный мелкими осколками кузов «Шевроле». Хотя если бы тот фриц контейнер сбросил чуть позже и курс взял чуть левее... Да, видать, дрогнула рука у фрица. Не железные они все-таки, не железные. Тоже жить хотят. А потом был еще один налет. И еще. Наших же «Соколов» с неба как ветром сдуло. Только башни-гайки, 34-ок, американские грузовики до погоны на плечах напоминали, что на дворе июль 43-го, а не 41-го года. Я понимаю, что наше направление не единственное, и у авиации хватает других задач. Но попробуй объясни это пехотинцу, в 10-й раз за день роющему носом дрожащую от взрывов бомб землю, или зенитчику, лихорадочно меняющему раскаленный ствол орудия в паузе между заходами двух звеньев, лаптежников. К 12 часам передовые части корпуса выбили немцев из какой-то деревеньки и собрались двинуться дальше, но тут немцы подтянули к месту прорыва танковую дивизию и сами перешли в контрнаступление. Как говорил один известный персонаж, дивизия, во, правда не цельная. Но от этого немцы дерутся не менее яростно. Вместо решительного прорыва и стремительного продвижения вглубь вражеской обороны с выходом на оперативный простор, завязался встречный бой с большими потерями, как для нас, так и для фрицев. И еще одно отличие. В 41-м от таких налетов наши части боеспособность потеряли бы почти полностью. По крайней мере, наступать под такими интенсивными ударами авиации уж точно не смогли. А сегодня хоть и медленно, но идем вперед. В этих боях немецкая штурмовая авиация работала прямо по полю боя. В глазах уже рябило от этих юнкерсов и фокеров. Отбомбившись или отстрелявшись, последний немецкий самолет выпускал перед уходом красную ракету. По этому сигналу тут же начинали атаку танки и пехота. Пару раз я уже решил, что пора вскрывать укупорки с бронебойными, но до стрельбы по наземным целям так и не дошло. Зато в воздухе этого добра хватало. Ближе к вечеру пожаловали очередные незваные гости.
«С тыла заходят!»
Обычно немцы пикировали со своей стороны фронта и, освободившись от бомбового груза, шли на второй заход, пуская в ход пушки и пулеметы. Еще дважды они выбирали целью нашу батарею, но нам пока везло. Все машины были на ходу. Все орудия продолжали вести огонь. Обернувшись на крик, я увидел черные точки, которые быстро росли в размерах, постепенно превращаясь в хорошо знакомые силуэты. Установки прицела менять некогда.
«По пикировщикам! Длинными!»
Орудие развернулось на 180 градусов. Ствол дернулся чуть выше.
«Огонь!»
«Гах! Гах! Гах!» Зачастили зенитки. Трассеры, казалось, как-то неторопливо потянулись к юнкерсам. Самолеты прошли буквально в 300 метров от нашей позиции. И я с удивлением увидел, что бомб на внешней подвеске у них нет. Зато из двух контейнеров, подвешенных под крыльями рядом со стойками шасси, торчали длинные стволы приличного, должно быть, калибра. Перейдя в планирование под небольшим углом, штуки начали обстреливать танки, норовя зайти с кормы и всадить снаряд сверху в решетку моторного отделения. Танки маневрировали, уклоняясь, и с первого захода фрицы результата не добились. На втором заходе один из наших трассеров коснулся корня крыла самолета. Сверкнула яркая вспышка, и юнкерс, перевернувшись через крыло, с грохотом воткнулся в землю. Рванул авиационный бензин, черно-оранжевый шар взметнулся в небо, постепенно переходя в столб черного дыма. Однако и у нас один из танков застыл неподвижно. 1-1. Этот налет был последним. Поле боя укутывала спасительная темнота.
«Отбой!»
Я опустился на землю там, где стоял, привалившись мокрый от пота спиной к колесу орудия. Шевелиться не хотелось совсем. Как и думать. Наступило полное опустошение. Остальные последовали моему примеру. Только наводчики остались сидеть в своих креслах.
«Повоевали»,
— высказался кто-то из наших дедов.
«А что?»
— откликнулся Ложкин.
«3 достоверно сбитых за один день. Комбат может себе еще одну дырку крутить».
«И себе не забудь. Или фрицев попроси, они тебе точно дырку провертят». Я не удержался и подколол младшего сержанта. Подошел взводный, тоже на ногах еле держится.
Вот вроде обоймы со снарядами мы не таскали, и даже маховики наводки не крутили. А вымотались, будто вагоны с цементом, без перекуров разгружали. Видимо, сказывается нервное напряжение.
«Как дела? Сиди, сиди!»
Махнул рукой Сладков на мою попытку встать. «Все в порядке, товарищ лейтенант. Потерь нет, орудие исправно. Сейчас отдохнем и приведем его в порядок». При этих словах по расчету прокатилось нездоровое бурчание. Казалось, что никакая сила не сможет оторвать от земли и заставить ворочить банником. Но это только казалось. Минут через 10 придут в норму, и мы все сделаем. Только снарядов осталось всего 1,5 ящика.
«Снаряды скоро должны привезти».
«Значит, кроме чистки, еще и разгрузка тяжеленных укупорочных ящиков предстоит». Я мысленно застонал.
«Товарищ лейтенант, а кухня когда будет?»
Интересуется Тимофеев.
«Не знаю»,
– пожимает плечами Сладков.
«Тылы отстали, сами видели, что творилось. Ладно, отдыхайте, я к комбату».
Он ушел, а мы остались изгонять из себя накопившуюся за трудный день усталость. День закончился, но впереди был еще вечер, потом ночь. А потом будет еще один день. И еще. Если будет. Короткая июльская ночь пролетела незаметно. Кажется, только закрыл глаза, а тебя уже пихают в бок.
Подъем!
Когда с трудом удается разлепить глаза, небо на востоке едва начинает светлеть. Плеснув на глаза воды и размазав ее по своей небритой морде, начинаю понемногу соображать, чего от меня хотят. Хотели, в принципе, то же самое, что и вчера. Насильно запихнули в живот завтрак, и когда уже полностью расцвело, грузимся в машины. Пропускаем вперед танковую колонну. Судя по номерам на башнях, в бой пошел второй эшелон. И пристраиваемся к ней в хвост. Впереди грохочет артподготовка. Грохочет недолго, около получаса. В воздухе проплывает большая группа наших бомбардировщиков. Самолетов 30, целый полк. А потом все повторяется. Юнкерсы, фокеры и опять мессеры. Фокеры, юнкерсы. В отличие от вчерашнего дня, наши колонны с воздуха прикрыты истребителями. Видимо, кому-то из авиационных командиров ночью накрутили хвост. Но наши летают группами по 4-6 самолетов, а немцев налетает по 30-40, поэтому толку от такого прикрытия немного. Да и от нас, если честно, тоже. К полудню ситуация меняется, немцы в небе практически исчезают, а наших, наоборот, прибавляется. Над головой проплывают шестерки и девятки штурмовиков. Штурмуют передний край и ближний немецкий тыл. После их атаки гремит артиллерия, и под прикрытием дымовой завесы наши танки врываются в небольшой населенный пункт. На улицах поселка вскипает ожесточенный бой, а мы получаем передышку.
«Если так дальше пойдет, за неделю стволы расстреляем».
Ложкин, Бигбаев и Коробовкин снимают горячий ствол, держа его руками в асбестовых рукавицах.
«Ты еще проживи эту неделю-то!»
Отвечает второму номеру установщик дальности. Мы все невольно косимся в сторону КП, где лежит тело батарейного радиста. Во время последнего налета пара фокеров прошлась из пушек по батарее. Радист упал на землю, и 20-миллиметровый снаряд под острым углом попал ему в спину. Рана страшная, до сих пор никак не могу привыкнуть к виду изуродованных и обгоревших трупов. Пока есть немного времени, надо будет похоронить. А то в любой момент может прийти приказ двигаться дальше. Однако бой в населенном пункте продолжается до самого вечера. Но и наступление темноты не приносит передышки. Наступление продолжается ночью. Продвинувшись еще на пару километров, танки и мотострелки завязывают бой за какой-то хутор. Вместе с ними перемещаемся и мы. Но поскольку работы у нас не предвиделось, батареи разрешили отдыхать. Хлопнув по 100 граммов, мы засыпаем мертвецким сном. Еще один день прожит. Знал бы я, чем закончится следующий день. Но, увы, я пусть и приблизительно мог сказать, что будет со страной следующие 70 лет. А вот что будет со мной через 24 часа, мне не было дано знать. Погода улучшилась, но для нас, зенитчиков, это означает, что работы только прибавятся. На этот раз позиция нам досталась посреди ржаного поля. Тяжелые колосья образуют почти ровную золотистую поверхность с промятыми следами наших машин и черными язвами огневых позиций. Времени у нас было немного. Закопаться успели не глубоко, но хоть что-то. Над нами высоко в небе проплывает девятка пешек. Красиво идут. Еще выше видны точки истребителей прикрытия. Однако их тип без оптики не разобрать. По этой девятке откуда-то из-за линии фронта открывают огонь немецкие «Ахт-Ахт». Черные пятна разрывов начинают пятнать небо вокруг самолетов. Но они продолжают свой, кажется, неспешный полет, не обращая на них никакого внимания. Видимо, по дальности прицел был взят неверно. А вот вокруг нас посыпались осколки немецких снарядов. Никого не задело, но комбат дал команду надеть каски. Коробовкин разминает в руках один из колосьев, осторожно сдувает с ладони шелуху, оставляя зерна.
«Поспел уже колос-то. Убирать пора, а то скоро осыпаться начнет». «Некому убирать», —
отвечает ему Ложкин.
«А сейчас фрицы налетят, бомб набросают, может и загореться еще».
«Не, не загорится». Вклиниваюсь я. Дожди трое суток шли, влажное все. Над позицией повисает тишина. Все прислушиваются к гремящей на западе канонаде. Мы уже знаем, что это немцы пытаются отбить хутор. Ночью заняты нашими. От нас до места боя всего пару километров. А сейчас скорее уже меньше, и мы можем различить отдельные нюансы боя. Вот грохочут разрывы тяжелых снарядов. Немецкая артиллерия поддерживает наступление своих. А вот звонко захлопали танковые пушки. За хутором поднимаются черные столбы дыма. К танковым присоединяются еще более мощные, да более знакомые хлопки. Это бьют 52К. В дело вступили противотанкисты. Черных столбов становится больше. Мимо нас в обход хутора вытягивается танковая колонна, 34-ки. В конце уже знакомые крокодилы Черчилли.
«Что-то фрицы сегодня задерживаются!»
Глядя на проходящую колонну, высказывается второй номер. Словно в ответ на его слова с КП батареи доносятся к бою. «Накаркал!» – окрысился я прежде, чем сам заорал, дублируя команду. «К бою!» Уже заметив в воздухе растущие черные точки, по манере захода на цель понял – фокеры. И уже автоматически выдал. «Осколочным! Скорость 150! 30!» Точки начинают обрастать крыльями и хвостами. «Длинными! Огонь!» Эта группа атакует наши танки на поле боя. Грохота много, толку мало. Все фрицы убираются во свояси целыми. Расстояние в 2 километра великовато для стрельбы по скоростным фокерам. После этого налета наступает пауза. Фрицы, не выдержав нашего контрудара, откатываются. Ближе к полудню в батарею прибывает капитан Руденко с приказом следовать дальше за наступающими танками, тягачи на батарею. И наша колонна вытягивается на запад. На месте недавнего боя еще дымятся подбитые танки, наши и немецкие. Впереди показывается еще один населенный пункт. Колонна догоняет марширующую впереди пехоту, и тут в очередной раз воздух. Немцев много, 3. Юнкерсы и фокеры. Впервые вижу такое смешение разных типов в одной группе. Видимо, с авиацией у немцев совсем туго, вот и бросают против нас все, что смогут собрать. Пехота, шедшая впереди, стремительно исчезает с дороги, стараясь укрыться в небольших балках. А мы сходу разворачиваемся для открытия огня. Осколочным. Скорость 120. 30. Длинными. Огонь. Первый юнкерс, ведущий, получает снаряд в брюхо и пылающим факелом рушится вниз еще до того, как успевает войти в пике. Остальных потеря ведущего не смущает. Поодиночке и тройками они упорно идут вниз. Навстречу нашим трассерам сбрасывают бомбы. Фокеры добавляют нам пулеметно-пушечным огнем. «Выше! Выше!» Внезапно орудие замолкает.
«Ложкина ранили!»
Наводчик сидит в кресле, навалившись на маховики наводки и пытаясь зажать рану в бедре. Шальная пуля с пикировщика или штурмовика, судя по кровотечению, рана серьезная.
«Санитар! Санитар сюда, быстро!»
Вместе с Коробовкиным стаскиваю наводчика с кресла, сую прицельному индивидуальный пакет. «Перевяжи его!» А сам плюхаюсь в жесткое стальное кресло, под которым растеклась небольшая лужа крови. Выглядываю поверх визира, выискивая цель. Вижу, как еще один 87-й рушится вниз, явно не по своей воле. На подходе еще один. «Давай по этому». Первый номер кивает, сплюснутый фюзеляж и изломанные крылья с лаптями обтекателей появляются в визире. Еще пара движений маховиками, есть цель. «Огонь!» Командую самому себе, нажимая педаль огня. Пушка послушно заходится длинной очередью до окончания патронов в магазине. Мимо. Лязг вставляемый в магазин обоймы. Еще раз. Гах. Опять мимо. Юнкерс, выходя из пике, выскакивает из поля зрения визира. Выискиваю следующего. Огонь. Мимо. Черт, выше надо брать. Выше. Сколько раз сам видел, как трасса, загибаясь, проходит под самолетом, а наводчику кажется, что трассеры летят в цель, так как вершины их полета проходят через силуэт. Стоило самому оказаться в кресле, как все из головы вылетело. Когда в визире появляется следующая цель, беру прицел на одно деление выше. Огонь! И буквально секунду спустя. Есть! Вспышка взрыва в корне крыла, и юнкер с переворотом через это крыло выносит из визира. Этот мой, точно мой. Наш точнее. Однако радоваться некогда. Гах, гах, гремит орудие. Ловлю в прицел очередной самолет. Черт, почему молчат остальные? Есть цель. Огонь. Гах. Короткая очередь, и пушка затыкается. Удар по педали огня, но орудие продолжает молчать. Бигбаев! Бигбаев, перемать твою! Командир, снаряды кончились! Я отрываю взгляд от черных точек в небе и поворачиваюсь к Бигбаеву. Как кончились? Совсем все?
Совсем.
Один снаряд на линии досылания, конечно, остался. Но пока в магазин не будет вставлена следующая обойма, нельзя выпустить даже его. Взгляд скользит по заваленной гильзами огневой позиции. Последние минуты просто некогда было их убирать. По раскрытым укупорочным ящикам. Что делать-то? Впервые орудие осталось полностью без боеприпасов.
«Может, у Помогайло что-то осталось?»
– подсказывает Бигбаев.
«Они до последнего стреляли».
«Я сейчас». Выскакиваю из окопа и рысью на соседнюю позицию. Уже отбежав на полсотни метров, соображаю, что надо было взять Тимофеева с собой. Даже если у Гришки что-то и осталось, пусть даже бронебойные, то мне одному целый ящик не утащить. Но вот и огневая второго орудия. «Грицко, снаряды есть?»
«Есть!»
Сержант Помогайло указывает на казённик, своего орудия. Из магазина торчат две обоймы. Первая явно не полная, всего снарядов 7-8. «И все?
Все,
подтверждает Помогайло. «А дальше чем воевать будем?»
«Абис его знает! Пусть комбат об этом думает!»
Я уже хотел отправиться обратно, но тут с КП раздалось, воздух. К нам приближалась очередная группа немецких самолетов. Пока еще они были россыпью точек, но, судя по строю, это были пикировщики, штуки. Плохо, очень плохо. Сейчас мы не то, что кого-то прикрыть. Сами отбиться не можем. Приближается такой нарастающий тяжелый гул лаптежников, идущих тройками. Не долетая до нас, они перестраиваются друг за другом и начинают пикировать. Во время пикирования немецкие летчики практически не пользовались сиренами. Конечно, на находящихся под бомбежкой она оказывает серьезное психологическое воздействие, нагоняя страху. Но ведь летчик-то и сам не изолирован от ее воздействия. К тому же сидит он не в пример ближе к ней. Юнкерсы буквально гоняли за укрывшейся в неглубоких балках пехотой. Причем хорошо было видно, как от них отрываются бомбы, и на земле встают черные кусты взрывов. Последний же фриц явно нацелился на нашу батарею. Видел гад, что мы молчим, и понял, здесь можно отбомбиться безнаказанно. Я уже хотел рвануть обратно, но Помогайло поймал меня за рукав.
«Стой! Куда? Все равно не успеешь!»
И уже своим.
«Осколочным! Скорость 120! 15! Огонь!»
Все правильно. Бить надо, пока он не начал пикировать. Пушка коротко рявкнула и споткнулась. Струя трассеров прошла ниже и чуть впереди самолета. И тогда, пожалуй, впервые во время налета я услышал.
«Ложись!»
Казалось, что бомбы летят прямо на меня. Бабах! Бах! 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 И гул удаляющегося самолета. Тряхнуло хорошо. В ушах стоял какой-то шум, и я не сразу оторвал голову от земли. Первый взгляд в сторону своей огневой. На месте, где стояло орудие, только вывороченная дымящаяся земля. Первое, что пришло в голову, надо было Тимофеева с собой взять. Пока эта мысль билась в голове, ноги сами несли меня к воронке. Полутонка рванула совсем рядом с орудием. Расчет просто исчез без следа. А пушка превратилась в груду искореженного металла, из которой торчал ствол, буквально скрученный в штопор чудовищной фантазии взрыва. Ложкина санинструктор оттащил в сторону, но и им досталось. Санинструктор погиб, наводчику оторвало обе ноги. Но он был жив и в сознании, кричал и просил застрелить его. Сколько я простоял, так не помню. Возле моих ног лежала подметка американского ботинка. Это Тимофеева, только у него были такие. А ведь я мог спасти его. Мог, стоило только догадаться взять его с собой. Около Ложкина суетились люди, пытались перевязать, но он постепенно затих. Окружавшие его поднялись и стянули головные уборы. Я тоже последовал их примеру. Не стать уже младшему сержанту Ложкину, командиром орудия. Ко мне подбежал Руденко.
«Жив? Гагелашвили и Сладков ранены. Надо срочно доставить их в санбат».
Я механически кивнул.
«Да очнись ты! Бери свой «Шевроле» и вези раненых в санбат. Первый какой найдешь. Потом найдешь тылы полка. Загрузишься снарядами и пулей обратно. Понял?»
«Так точно, товарищ капитан. Только где тылы искать?»
«А черт его знает! Связи нет, эфир помехами забит. Попробуй на старом месте. Если передислоцировались, то там спросишь или по следам найдешь. Все, выполняй».
«Есть». Руденко протянул мне спасительную соломинку, новую цель на ближайшие часы. Грузно загребая траву пропыленными сапогами, я побежал к машине. «Андрюха, заводи. Раненых в санбат повезем». Двигатель взвыл. Едва я втиснулся в кабину.
«А как же мужики? А пушка?»
«Нет больше никого. Прямое попадание». Первая потеря друзей производит на молодого парня гнетущее впечатление. Машина уваливается влево. Я перехватываю руль, направляя «Шевроле» к импровизированному капе.
«Ты что, заснул? На дорогу смотри, а то людей подавишь».
Машина останавливается у группы стоящих батарейцев. В кузов грузят раненых офицеров.
«Вот тебе накладные на снаряды!»
Руденко сует мне пару сложенных пополам листков серой канцелярской бумаги.
«Остальное сам знаешь».
«Так точно». Накладные отправляются в нагрудный карман гимнастерки.
«Давай, сам знаешь, какое у нас положение. Постарайся обернуться быстрее».
«Есть». Скидываю правую ладонь к виску. «Андрюха, у первого же регулировщика тормозни. Я в кузов». У Сладкова рана не очень серьезная. Осколок зацепил лучевую кость левой руки, перерезав проходящие по запястью вены. Со своей перебинтованной рукой он похож на неудавшегося самоубийцу. Его вовремя перевязали. Он в сознании. Комбату досталось серьезнее. Осколок бомбы вырвал часть бицепса правой руки. Он потерял много крови. И сейчас лежит в забытьи. Лицо серое, осунувшееся. «Все будет нормально, товарищ лейтенант. Скоро в медсанбат приедем». Это я пытаюсь подбодрить взводного, а у самого на душе неспокойно. Знать бы еще, где этот санбат располагается. Пяток километров машина пролетает на максимально возможной скорости. Трясет пустой грузовик изрядно. Приходится придерживать Гагелашвили, чтобы его не швыряло по кузову. Наконец «Шевроле» сбрасывает скорость, сползает на обочину и замирает. Я высовываюсь из-под тента, есть регулировщик. На кадрах кинохроники в качестве военных регулировщиков выступают молодые улыбчивые девицы с ППШ за спиной, лихо размахивающие флажками, да еще успевающими козырнуть проезжающим начальникам. В реальности это чаще всего усатые дядьки предпенсионного возраста. К одному такому усачу я сейчас и бросаюсь. Где ближайший медсанбат? Глянув на мою перекошенную физиономию, дядька флажком указывает на дорогу, ведущую на северо-восток.
«Там. Километра два будет».
Действительно, проехав 2 километра, мы находим медсанбат одной из стрелковых дивизий, куда и сдаем обоих раненых. Сдаем уставшему мужику в перепачканном грязью и кровью, некогда белом халате. Комбата сразу уносят в операционную. «До свидания, товарищ лейтенант. Я прощаюсь со Сладковым. Надеюсь, скоро увидимся».
«Я вернусь. Обязательно вернусь»,
— обещает взводный. Он остается, а я бегом возвращаюсь к машине. «Поехали, Андрюха. Знаешь, где склад боепитания был?»
«Ага».
«Не ага, а так точно. Автоматически поправляю водителя. Вот туда и поехали. И жми на полную. Батарея без снарядов сидит». Копытов жмет, и спустя час мы находим нужный нам склад. Он, к нашему счастью, с места не сдвинулся.
«Куда вам столько?»
Удивляется начальник склада, которому я вручаю накладные.
«А почему подпись Руденко? Гагелашвили где?»
«Ранен комбат. В медсанбате. Руденко батарею принял. А мы все выпустили. До последней железки». Укупорочные ящики стоят прямо на земле. Начальник склада отмеряет штабель, отсчитывая количество ящиков.
«Вот до сих все ваше. Грузите. Помощников я сейчас пришлю».
Пересчитывать некогда. Да и смысла мухлевать с 37-миллиметровыми патронами нет. На сторону их не толкнешь. Помощники, однако, не торопятся. Мы успеваем закинуть в кузов 4 тяжеленных ящика, прежде чем появляется 4 солдатиков с ефрейтором во главе. Да и работают складские воины без огонька. На мои подгоняющие команды вяло огрызаются. Наконец, минут через 40 после начала погрузки, наш грузовик начинает обратный путь. Грузоподъемность «Шевроле» 2,5 тонны. Мы загрузили почти 4. Рессоры чуть в обратную сторону не выгнулись. Мотор с натужным воем тянет перегруженную машину. До батареи остается совсем немного, когда Копытов, бросив взгляд в левое окно кабины, говорит мне.
«Танки!»
Спокойно говорит, без испуга. Да и я за последнее время настолько привык, что танки могут быть только своими, что далеко не сразу обращаю внимание на слова водителя. Только приглядевшись, различаю угловатые башни и набалдашник дульного тормоза у переднего танка. «Сворачивай, немцы!» Копытов крутит руль и одновременно жмет на тормоз. Перегруженная машина едва не съезжает в кювет. Со скрежетом врубается задняя передача. Поздно. Пока мы ехали им наперерез, немцы не стреляли. А стоило предпринять попытку уйти, как передний танк остановился и повел стволом орудия. «Прыгай!» Обычно процесс покидания кабины «Шевроле» занимает у меня довольно приличное время. Габариты больше среднестатистических, да и возраст уже не тот. Но в этот раз я катапультировался за секунду. После прыжка на ногах не удержался, и кубарем полетел в кювет. На втором перевороте меня догнала ударная волна. Ударила по ушам, дыхнула раскаленным. Докатившись до конца, я тут же подхватился. Кабина грузовика пылала, тент горел. Вот-вот займутся ящики в кузове. Благо сам кузов стальной. «Андрюха! Копытов!» А в ответ только треск пламени. Не повезло сегодня парню. Дальше лежать у горящей машины смысла не было. Скоро начнут хлопать патроны в ящиках. Трассеры полетят куда попало. Я огляделся, кругом чистое поле. Не сбежать, не укрыться. Тогда, стараясь не высовываться, я на четвереньках рванул по кювету обратно. Успел таким образом преодолеть 150 метров, когда передо мной на дорогу выбрался немецкий танк. Из люка торчала голова танкиста в черной пилотке, перехваченной большими наушниками. Он не мог не заметить меня. С его места кювет никакого укрытия не давал. Я замер. От танка не убежишь, да и гоняться никто не станет. Срежут одной короткой очередью. Танк взревел мотором, скрежетнул гусеницами и проехал мимо, обдав вонью выхлопа. Немец скользнул по мне равнодушным взглядом. Он посмотрел на меня, как на насекомое, которое можно походя раздавить. Но незачем. К тому же лень делать лишнее движение. Чуть дальше на дорогу выполз еще один танк. Еще один танкист, взглянув на меня, мы даже встретились с ним взглядом, проехал мимо. Где-то в груди заныло. Неужели пронесет? Рано радовался. Как только вслед за танками на дорогу выполз гробообразный бронетранспортер, сердце тут же сжалось. Это за мной. Так и оказалось. Съехав на обочину, бронетранспортер замер напротив моей лёжки. Поверх борта на меня скалились фрицевские рожи. Так близко я их видел только мертвых или пленных. А эти живые, здоровые и, в отличие от меня, с оружием. Лежать дальше показалось мне бессмысленным. Я встал и выбрался на дорогу, где меня уже ждали четверо в касках и камуфляжных блузах. Один, видимо, офицер что-то приказал второму. Второй щелкнул каблуками, ткнул стволом своего МП в направлении моего живота и что-то гавкнул. «Ремень требует снять», — дошло до меня. «На, подавись». Ремень с лягой и под сумками забрал третий фриц с маузеровским карабином. Второй еще раз ткнул в меня стволом и забрал снятую мной командирскую сумку. Сумку он передал офицеру. Тот сунул в нее нос, ничего интересного не нашел и что-то напомнил второму. Тот вернулся ко мне и вытащил из нагрудного кармана документы. Проверил остальные карманы. Офицер заглянул в них, полистал, сунул в сумку. Достав карандаш и блокнот, он начал что-то писать, остальные ждали. Только один, четвертый, самый молодой из всех, не спускал с меня глаз и черного дула своего маузера. Дописав, офицер подозвал к себе четвертого фрица. Что-то ему сказал, тот вытянулся, щелкнув каблуками. Офицер передал ему мою сумку и вырванный из блокнота листок. Третий протянул мой ремень со всем содержимым. После чего эта троица погрузилась в бронетранспортер и уехала. А мы вдвоем остались. Все произошло настолько быстро и в то же время буднично, что до меня только сейчас стало доходить. Я в плену. Я даже рук не поднимал, но это ничего не меняет. Бежать. Надо бежать. Как можно быстрее.
«Форвардс!»
Ствол карабина дернулся, указывая мне направление на юго-запад. Немец еще зеленый. Видимо, в панцергренадеры попал сразу после их фрицевской учебки. Добраться бы только до него, да видно не получится. Солдатик держится настороженно. Соблюдает дистанцию, ствол постоянно смотрит на меня. Палец на спусковом крючке.
«Форвардс!»
Еще громче и требовательней. А ведь может и пальнуть. Хрен с тобой, пошли. но только дай мне шанс. Отвлекись, отвернись, расслабься. То ли Фриц мне попался плохо внушаемый, то ли из меня экстрасенс хреновый. Но за всю дорогу он бдительности не потерял, а шли мы больше часа. Несколько раз я оглядывался и опять встречался с настороженным взглядом и черным зрачком маузеровского дула. Фриц начинал нервничать, гавкать что-то угрожающее. Я отворачивался и шел дальше. В одном месте, где кустарник близко подступал к дороге, я уже совсем было решился сигануть через кювет и рвануть под прикрытием веток. Да черт принес встречную автоколонну. Фриц согнал меня на обочину, а когда колонна прошла, утроил бдительность. Нет, не мой сегодня день, не мой. А вскоре показалась деревня, цель нашего похода. Деревенька носила следы недавнего ожесточенного боя. Похоже, наши оставили ее совсем недавно. На окраине нас остановили немцы в серых, мышастых мундирах. Мой конвоир предъявил свою бумажку, и нас отвели к одной из немногих уцелевших изб. Меня продержали во дворе минут 10, потом на крыльцо вышел мордатый унтер.
«Ком!»
И я оказался в небольшой комнате с низким потолком перед двумя офицерами, сидящими за столом из струганных досок. Тот, что помладше, лейтенант, держал в руках мою красноармейскую книжку. На столе был разложен мой хабар, в котором уже основательно успели покопаться. Однако краткое описание 37-миллиметровой автоматической зенитной пушки, образца 1939 года, и пара старых карточек огня и интереса у них не вызвали. Других бумаг в сумке не было.
«Фамилия, звание, должность, номер полка?»
Вопросы задавал тот, что постарше, капитан. А лейтенант переводил их с немецкого на ломаный русский. Но, в общем, я его понимал. Не мог и до сих пор не могу понять, почему все допрашивающие любят задавать вопросы, ответы на которые есть в лежащих перед ними документах. На нестыковках ловят, чтобы, если кто-то забудет год своего рождения, радостно закричать.
«Попался, шпион недобитый!»
Но так я своей принадлежности к Красной Армии и не скрывал. Закончив с анкетными данными, капитан перешел к главному.
«Где находится твоя батарея?»
«Не знаю. Нас за снарядами послали, а когда мы вернулись, батареи на прежнем месте уже не было. Мы попытались найти ее самостоятельно, но напоролись на ваши танки». Возникла пауза, пока лейтенант переводил мой ответ капитану. Дослушав до конца, капитан еле заметно кивнул. И мордатый унтер хорошо отработанным движением дал мне в ухо. Хорошо дал. Не удержавшись на ногах, я загремел в угол.
«Ауфштейн!»
Я поднялся, голова гудела.
«Где находится твоя батарея?»
«Мы за снарядами ездили, а когда вернулись...» На этот раз я улетел в тот же угол еще до того, как капитан дослушал перевод. Пока выбирался, капитан расспрашивал моего конвоира. Тот, вытянувшись, отвечал. Капитан удовлетворенно кивнул и опять задал вопрос лейтенанту. Тот перевел.
«Почему на тебе офицерская гимнастерка?»
«Да форсился, идиот. Такую выдали, да и документы в ней носить удоб...» На ногах я удержался, но во рту появился привкус крови. Осторожно провел языком по зубам, вроде все на месте.
«Врешь! Ты офицер! Скажи свое звание!»
«У вас же документы в руках и погоны у меня сержантские. Как бы я их сменить успел?» Как только я ввернул про погоны, мордатый унтер, повинуясь жесту лейтенанта, сорвал их с меня и швырнул куда-то в угол. Офицеры о чем-то посовещались. Еще немного помурыжили меня, но уже без азарта и больше не били. Наконец прозвучало.
«Антфанан!»
Унтер обратился к капитану. Тот, подумав пару секунд, кивнул. Унтер взял со стола мою фляжку, а также круглую жестяную коробку с зубным порошком и мыло, вытащенные из сумки. Сунул все это добро мне и толкнул к выходу.
«Коммен!»
Во дворе меня отвели к бревенчатому сараю. Стоявший у входа часовой открыл дверь. В вечерних сумерках я успел заметить, что в сарае было еще несколько наших пленных. Унтер втолкнул меня внутрь, дверь со скрипом закрылась. Наступила почти полная тьма. Свет пробивался только в щель над дверью. Встретила меня полная тишина, и тогда я поздоровался. «Здорово, мужики!»
«Вода есть?»
Вместо приветствия поинтересовался справа снизу хриплый бас. «Есть». Угадав в темноте протянутую руку, я сунул в нее флягу. Бас отвинтил крышку, забулькал, потом пустил флягу по кругу.
«С полудня без воды здесь сидим»,
— пояснил бас.
«А ты кто такой?»
«Сержант-зенитчик».
«Откуда?»
Я назвал номер корпуса.
А сюда как попал?
За снарядами поехали. На обратном пути на немецкие танки нарвались. Я успел выпрыгнуть, а шофер нет.
Повезло,
констатировал Бас.
Допрашивали?
Было.
Сильно били?
Гул в голове почти прошел, но левое ухо болело сильно, зубы вроде не шатались. Почти не били, так для порядка.
«Садись»,
— предложил Бас. И когда я сел, опершись спиной на бревенчатую стену, представился.
«Ефрейтор Хватов, 336-й стрелковый полк».
Я тоже назвался. Глаза понемногу привыкли к темноте. И я смог различить, что в небольшом помещении, кроме меня и Хватова, находилось еще двое. Но они почему-то в разговоре участия не принимали. Ефрейтор вернул мне почти пустую флягу, и я вылил в горло остатки воды.
«Ты здесь надолго обосноваться собрался или как?»
— спросил Хватов. «Не, не нравится мне у Гитлера на харчах», — признался я.
«Как уходить собираешься?»
«Пока не знаю. Если бы я из плена по три раза на день бегал, то знал. А так как я здесь впервые, то надо подумать». Я пощупал дощатый пол под собой. Пол разобрать не пробовали?
«Пробовал уже. Бесполезно. Прибит на совесть. Без инструмента не справится. И часовой услышать может».
«А потолок?»
«То же самое».
«Да, ситуация. Снаружи дверь заперта на щеколду. Изнутри не открыть. Да и часовой клювом щелкать вряд ли будет. Дождаться, когда утром принесут пожрать, если принесут. И напасть на часового. Из области фантастики. И фрицев во дворе днем будет немало. Остается только одно. Уходить надо, когда дальше погонят. Выбрать момент и в кусты».
«Да нет здесь кустов», —
высказался ефрейтор.
«Одни поля вокруг».
«Да это я уже заметил. Насупился я. Были бы хоть какие кусты, я бы сейчас своей батареей кашу лопал, а не в этом сарае с вами загорал. Кстати, а они почему молчат?»
«Да они из Средней Азии. По-русски не бельмеса».
«Вот и попробуй, сбеги в такой компании. Хотя ефрейтор вроде нормальный парень. Ладно, утро вечера мудренее. Может, наши вернутся. Фрицев немного прорвалось. Танков десятка-полтора. Панцергренадеров батальон. Да и тот явно не полный, скорее на пару рот потянет. Наш корпус этим не остановить».
«Твои бы слова, да. Ладно, завтра увидим. А пока давай спать, завтра силы могут понадобиться».
Я с ефрейтором Хватовым мысленно согласился. Сполз по стене ниже, пристроил голову на бревне нижнего венца. И под голодное урчание в животе постарался заснуть. Самый длинный день в моей жизни закончился. Я потерял товарищей, свободу, пусть относительную. Немцы сорвали с меня погоны и набили морду. Остались только кусок мыла, жестянка с зубным порошком, пустая фляга и надежда. Она, как известно, умирает последней. И она всегда будет со мной, пока я жив.